В эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, дорогие друзья. Вот он, «Крымский пармезан». Программа, которая всю неделю перерывала крымские новостные сайты для того, чтобы самое яркое, самое интересное...
Перерыть, да.
Для того, чтобы пережить. Мы мало того, что отобрали, самое главное, так простите, ближайшее время и вас с этими новостями всеми будем знакомить. Александр Янковский, Стас Юрченко, Павел Казарин сегодня у микрофонов.
И мы будем вас отвлекать от ваших занятий. Крымскими новостями и событиями. Самыми интересными и самыми, ну, знаете, такими... Это фактически, можно так сказать, рейтинг таких новостей, без которых вы, наверное, бы точно могли бы прожить. Но с такими... Да, но зачем?
Когда но раз мы их уже нашли, то не только то мы должны страдать
от того, чтобы слышать эти новости. Итак, в Симферополе 27 января вечером в социальных сетях сообщили о том, что в самом центре Симферополя мужчина облил красной краской памятник вежливым людям.
Бунт.
Это, слушай, преступление века, я бы даже сказал.
Революция.
Да.
Ничего святого.
Ничего святого.
Завтра
вообще. Деды воевали.
Завтра он за Путина не проголосует.
Не проголосует. Но дело в том, что вот если говорить про само событие, то 28 января уже российская полиция отчиталась о задержании подозреваемого. Правоохранители, российские эти правоохранители отметили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Интересно, на момент задержания или, опять-таки, на момент облития краской? Он же мог облить краской этих самых зеленых человечков.
Да.
И отпраздновать.
А я вообще считаю, что это очень правильный подход любого революционера и бунтаря сразу просто называть пьяными. Говорится, Путин там Сечина вызывает, говорит, а что это народ на улице, вот как бы БТРы переворачивает. Да, пьяные!
Пьяные. Не обращайте внимания, Владимир Владимирович.
Протрезвеют.
Перевернут.
Обратно, да.
Но смотрите, дело в том, что тут же важно вот что сказать. То, что этот памятник так называемым вежливым людям в Симферополе был поставлен по инициативе отца российского главы Крыма Валерия Аксенова в июле 2016 года. А сама по себе предыстория ведь очень интересна. Ведь памятник вежливым людям, как можно человека задерживать за то, что он облил красной краской памятник тем, которых нет.
Это, кстати,
слушай, их же нет, этих вежливых людей.
Я вообще, я уже представляю этот судебный процесс. Эту краску можно купить в любом акварельном магазине.
Да. Фактически. А с другой стороны, подождите, послушайте слова Владимира Владимировича Путина. Он же говорит, нас там нет.
Да.
Их там не было. Кому этот памятник вообще?
И, да, в общем, на самом деле, неисповедимы пути российских памятников, которые они ставят на территории украинского Крыма. Но, тем не менее, друзья, другая новость, которая прилетела к нам на этой неделе, это вот, это я не знаю, это мой личный топ, это мой личный рейтинг возглавляет, это то, как из Третьяковки украли Крым.
О,
это потрясающая история, да.
Егор, рассказывайте.
Тоже непонятные, неизвестные люди, которые, судя по всему, там не было. Там неизвестный зашел в зал и похитил картину Куинджи Айпетри.
Айпетри Крым, да?
Да, Айпетри Крым. Он просто под видом музейного работника подошел, снял как бы раму, ну, в раме картина со стены, потом аккуратненько вот достал картину из рамы и ушел.
Смотри, я на самом деле... Я
всегда говорил, а знаешь, там вот сидит эта бабушка, бабушка эта смотритель такая, я всегда говорил, что они просто спят с открытыми глазами.
А ты не умеешь.
А я не умею, да.
Вот. А я на самом деле читал про это происшествие, про это событие и понял, что о том, что украли картину из музея, даже бы и не заметили. Если бы в этот день из гардеробной не украли шубу, приехала полиция на вызов.
Да.
Да, и теперь я понимаю, что, скорее всего, вот кража шубы, точнее, кража картины, это было отвлекающим маневром для того, чтобы украсть шубу.
Ну, некоторые шубы могут стоить дороже, чем картина Куинджи, Айпетри Крым.
Кстати, Александр, чем вы занимались в прошлое воскресенье, расскажите?
Подожди, почему ты спрашиваешь, да? Ты, наверное, спрашиваешь это, потому что подозреваемый в воровстве картины, он сам из Феодосии.
Именно.
Нет, неправда. Он уроженец Севастополя, он является индивидуальным предпринимателем, зарегистрирован в аннексированном Крыму, а вот похититель шубы так и не найден.
Ага.
Кстати,
Саша, что это за новая шуба?
Ну, вы хотя бы селфи в ней пришлите, я уж не знаю. Но это вообще, конечно, было любопытно, потому что похитителю 32 года, зовут его Денис Чуприков, он заявил, потому что таким образом, внимание, хотел добиться встречи с президентом России Владимиром Путиным.
А, ну все
как
логично.
Добиться встречи с президентом России? Пойди в Третьяковку, свистни что-нибудь. Шубу, нет, картину, неважно.
Укради Крым. Хочешь пообщаться с тем, кто украл Крым? Укради Крым, ну, кстати, и вы уже
да.
на равных.
Владимир Владимирович, мы как бы вот с вами как бы, нам не привыкать.
Слушайте, да, в принципе.
Вы в 14-м, я в 19-м.
Я тоже геополитик, как бы, я тоже украл Крым.
Да. Он, цитирую, мужчина заявил, что своим поступком хотел привлечь себе внимание. Цитата. Думал, украду, утром верну, а во время возвращения попрошу встречи с президентом. Так обычно и делается. Ты говоришь, как вот, да. Сходил в музей, свистнул что-то, на следующий день вернул.
Да, но ведь на самом деле так и было. То есть вначале Путин крадет Крым, настоящий Крым, не картинный Крым, да, а после этого он просит о встрече там с...
Но Путин никому ничего не возвращал.
С Обамой там, с Дональдом Трампом. И,
а, кстати,
и так дальше.
А дальше мужик сказал этот, что «А зачем ему встреча с Путиным? Я, говорит, хотел поделиться идеями о том, как сделать жизнь в России лучше». И я теперь понимаю, как будет говорить Владимир Владимирович, когда будет возвращать территорию украинского полуострова обратно Украине. Я, говорит, как думал?
Сделать жизнь лучше.
Сейчас я его, говорит, в 14-м возьму, потом там отдам, а во время того, как буду отдавать, попрошу встречу с Обамой. Ну, уже не с Обамой. Вот. А зачем мне, говорит, встреча с Обамой? Я хочу поделиться советами, как сделать жизнь на планете лучше.
Я вот точно знаю, что есть один человек, жил он в Крыму до 1995 года, который точно знает, как сделать лучше. Ну, во всяком случае, он думает, что он знает, как сделать жизнь крымчан лучше. Но ему не дали этого рассказать самим крымчанам. Этот человек, это первый и единственный неповторимый экс-президент Крыма, вообще просто президент Крыма, да. Юрий Мешков.
Это человек, который с 1994-1995 год, да, занимал ту должность?
Да, был президентом Крыма, очень много разных вещей наговорил перед выборами, в принципе, как сейчас мы много можем услышать.
А напомните, я плохо помню, этого... меня тогда годик
был. Например, что он обещал, господин Мешков? Он обещал, что будут одновременно ходить на территории Крыма и рубли, и доллары, и карбованцы, тогда еще не было гривен.
Да, более того, я помню, одним из первых шагов, которые он сделал после того, как его избрали на должность президента Крыма, он полетел подписывать... отдельный какой-то сепаратный договор то ли с Тайванем, то ли с Гонконгом, из-за чего Китай в Киеву выдвинул официальные претензии по поводу чего это какой-то непонятный человек из вашего региона прилетает в регион, который мы считаем своими, и пытается договариваться с ним в обход официального Пекина. В итоге единственное, кажется, достижение Юрия Мешкова, которое он сумел протолкнуть на посту президента Крыма, это он «Крымское время», как кажется, синхронизировал
с московским. Да. Но это как бы такое очень интересное достижение, такое, ну, сомнительное достижение. Я еще скажу, у него было очень интересное достижение, все его правительство, на самом деле, оно приехало тогда из Москвы и поселилось в одном из алуштинских санаториев. И вот это все правительство ехало, каждое утро ехало из Алуштина, ну как утро, такое достаточно позднее утро, ехала кавалькада «Волг», это тогда был еще престижный автомобиль, 31029, тогда помнятся эти «Волги». И вот целая такая кавалькада «Волг» ехала, ну, в окружении, конечно же, сотрудников ГАИ, они ехали на работу, ну а после обеда они ехали на работу.
45 километров через Ангарский перевал. Да, каждое утро, каждый вечер.
Почему не в троллейбусе?
Они, а почему не в троллейбусе?
А потому что они из Москвы, и на троллейбусе должен ездить ты. Вот.
Ну и они также, понятно же, что они точно так же уехали. Они обещали, что они покажут какой-то экономический прорыв, но после того, как все прорвалось, они уехали.
В 94-м вот все, весь этот сепаратизм Юрия Мешкова тогда был пресечен Киевом. Он уехал в небытие куда-то в Москву, где-то что-то преподавал, а тут в 2019-м внезапно решил объявиться и дать пресс-конференцию.
Нет, объявился он еще в 2015 году.
Смотри, да.
Он тогда начал пытаться реабилитировать себя, ведь он борец за Крым, и в российское, когда Крым приплыл в так называемую российскую гавань, он уже начал говорить, что «а вот я-то был хороший, я не был сепаратистом, пожалуйста, восстановите меня в правах».
Сказать. Смотри, Стас, возвращаясь, да, он не смог сказать об этом 29 января, потому что отменили его пресс-конференцию «Крымская весна. Пятилетие президентского круглого стола экс-президента Крыма Юрия Мешкова».
Что ж, вот много слова президента. Что ж не пруха-то такая у мужика, а? Слушай, он всю свою жизнь ждал того, что над Крымом будут развиваться российские флаги. Россия оккупировала Крым, развиваются российские флаги. Но ему-то от этого все равно ни жарко, ни холодно.
Потому что он живет в России.
Потому что
но он живет в России, он не в Крыму же живет, да? Он живет,
да,
в России.
Но вообще, на самом деле, ребят, вот смотришь на Крым, и ты понимаешь, что это вот вообще территория отрицательного отбора. Туда, судя по всему, приезжают, присылают руководить тех, кого не жалко, потому что это вообще такой, вот как раньше, провинился, и едешь на север. А сейчас провинился, и тебя с севера присылают на юг.
Да, есть такие. Но вот смотри, еще одна цитата господина Мешкова. Отмена пресс-конференции связана с реалиями крымской власти. Коррупционно-кумовская команда Аксенова, ну, это главы Крыма, российского, не хочет слышать правду о себе уже 5 лет. И им это удается, сказал Мешков.
Сказал это корреспондентом Крым-Реалии.
Знаешь, а я помню вот эту избирательную кампанию 1993-1994 года, когда голосовали люди за Мешкова в Крыму, и на самом деле было у многих такое полное абсолютное помешательство. Потому что ходили агитаторы, ходили по домам и рассказывали, как будет их жизнь, какой она будет, если они проголосуют за Мешкова. Они говорили, что сразу же на следующий день после того, как проголосуют за Мешкова, вам будут выплачиваться и украинская, и российская пенсия, например, и вы, ну и российская пенсия, как вы понимаете, говорили они тогда, она позволит вам купить автомобиль приблизительно за год, да, там холодильник, видеомагнитофон, это за одну пенсию, это, говорит, вообще даже не обсуждается, и еще у вас будут останутся деньги, чтобы вкладывать в МММ. Я на полном серьезе говорю, потому что я
разговаривал... Я напоминаю, это на всю Крыму в 2014 году, если честно.
С этими людьми.
Тоже обещали большие пенсии, но тоже пришло только МММ. Так вот, все-таки, друзья, я продолжаю гнуть свою линию о том, что теперь, условно говоря, еду в Магадан, песню нужно полностью переписывать, потому что она должна вести куда-то на юг. Потому что Крым теперь, на самом деле, такой себе южный отстойник для российских чиновных аутсайдеров. Главным архитектором Ялты назначена барышня с Сахалина. Елена Орлинская ее зовут. А вот она, вот бывший главный архитектор города Холмск Сахалинской области.
Это юг или север Сахалина? Это уже принципиально, Павел, понимаешь?
Ты знаешь, не принципиально. -42 или -44, вот большой разницы нет.
Но все-таки. Город Холмск. Подожди, а почему? То есть там все настолько красиво, уже застроено, что вот этот передовой опыт...
Нет, да? Там просто зима, все обледенело, фасады обледенели, везде сугроб, город... Сложно быть главным архитектором города, который сугроб. Вот, поэтому тебя отправили на юг, где сугроба нет. И женщина приехала и говорит, Ялта, говорит, нуждается в регламентах, нужно восстанавливать историческую составляющую, нужно развивать потенциал, делать его удобным для посещения туристов,
Как Сахалин,
да.
Он тогда столько удобен для посещения туристов.
Я вот с собой антициклон привезла. Открывает чемодан, такой антициклон, и хана Ялте.
Да, это интересная, кстати, идея. И опять-таки, Сахалин – это остров.
Да, полуостров Сахалин. Вот, а мы сделаем, как бы, в общем, если в Ялте теперь что-то пойдет не то, знаете, виноваты люди с Сахалина.
Или не туда.
Или не туда.
Но мне интересно, вот какой передовой опыт она может привнести в Крым? Как бороться с обледенением дорог в Ялте?
Что вообще есть на Сахалине? Ну, кроме военных баз.
Вот я туристический думаю, опыт, я уверен, туристический опыт.
Ты знаешь,
опыт,
у меня со мной учился одноклассник, который жил на Сахалине. И он с собой привез с Сахалина много-много японского фарфора.
Ага.
Потому
ага.
что он жил на южном...
Трофейного?
Да, потому что он жил на южном Сахалине, а до 1945 года эту территорию, вот он как бы половину да. был поделен, эту территорию контролировала Япония. Это была японская территория, которая была захвачена потом Советским Союзом. Вот он привез много фарфора, потому что, говорит, вот японцы, они как уезжали, все оставляли, то есть они ничего не вывозили.
То есть эта тетка тоже через какое-то время дрыхнет из Ялты с каким-нибудь накопленным украинским имуществом?
Ну, это вполне возможно.
Крымский пармезан. Суббота, 18:30.
Это программа «Крымский пармезан».
Есть еще одна политическая новость, которая мне была очень интересна на этой неделе. Она касается экс-вице-премьера Крыма, некого такого Павла Бурлакова.
Ну-ка, и чем он примечательный?
Он примечательный тем, что сейчас стал заместителем главы отделения «Единая Россия» в Севастополе.
А почему нам это важно знать?
Но... Потому что когда-то он судился с изданием «Аргументы недели» в Крым, в котором я
подожди,
работал.
Подожди. Давай так, кто это вообще такой был до 2014 года?
В общем, давайте, друзья. До 2014 года он был вице-премьером Крыма.
Заместителем...
Работал в правительстве Могилёва.
Так.
Вот, приехал, был одним из так называемых македонцев, то есть тех украинцев, которых прислали в Крым, чтобы управлять Крым, потому что крымчане Крымом как-то не очень умеют управлять, решили в правительстве Украины и отправили туда целую...
Там просто ходил даже анекдот о том, что люди в Донецке боятся выходить в темное время на улицу, потому что их ловят и отправляют на руководящие должности Крым. Он выходец то ли из Макеевки, то ли из Донецка, это Павел Бурлаков, приехал, соответственно, в каденцию Януковича рулить Крыму и запомнился тем, что отчаянно воевал с Крым крымскими журналистами, которые пытались все-таки понять, а где же Павел Бурлаков живет, потому что...
Жил он, потому что в общежитии.
Это как, что на самом деле жил в общежитии?
Он там был прописан. Дело в том, что жить там он не жил на самом деле, но прописка у него была как раз-таки в общежитии, причем в это общежитие пытались заселиться люди с детьми, но это, одна комната там была просто закрыта для того, чтобы там был технически прописан этот Бурлаков, чтобы он мог, если что, там голосовать, вот, у него была крымская прописка. Когда журналисты за неаргументы недели Крым об этом узнали, мы сделали большой видеосюжет, опубликовали его, и нам прилетел иск в суд за то, что мы опубликовали его личную информацию о том, что где же он живет. В итоге у нас было несколько судов, суд первой инстанции сказал, что ай-яй-яй, Бурлаков молодец, журналисты плохие, нас заставили удалить эту публикацию и назначили штраф. А вот штраф мы собирали интересным образом, мы собирали 5-копеечные монеты.
А была какая же сумма штрафа?
Бурлакову по пятаку. Там было несколько тысяч гривен, то есть сумма была не очень большая, но в 5-копеечных монетах...
По пятаку, да? Бурлакову по пятаку.
Бурлакову по пятаку.
Человек, видишь, вот не выплатили вы ему деньги, он пришел теперь в Единую Россию работать.
Да, требовать деньги там.
Некоторые чиновники, они не тонут. И это, на самом деле, универсальная история, что про субстанции, что про отдельных людей.
Человек, может, патриот вообще?
Кого?
Ко власти, любой.
Я думаю, себя он патриот в первую очередь, и поэтому да. Друзья, но на самом деле красивая жизнь – это не быть членом Единой России в Севастополе. Красивая жизнь – это когда живешь в Севастополе, а в Москве для тебя строят яхту. Яхту, на секундочку, с сауной за 14 миллионов рублей, за которую строят по заказу, который поступил из оккупированного Севастополя. Там, в общем, мужик какой-то заказал себе катамаран Pacifico Voyager 120. Имя этого заказчика неизвестно, но...
Подожди, когда ты говоришь катамаран, ты имеешь в виду такой водный велосипед на двоих, да, с такой с педальками, на котором катаешься, и ты говоришь, что это 12-14 миллионов рублей?
Практически. Только на этом маленьком вот велосипедике еще есть салон площадью 40 квадратных метров, три каюты, санузел, восточная сауна, хамам и открытая верхняя палуба со вторым постом управления. В общем, друзья... Я даже не знаю, что сказать. Я в квартире я знаю, живу, у которой площадь меньше, чем эта яхта. Ну, снимаю.
Да, Павел, на самом деле, в Крыму все плохо. Все очень плохо с экономикой, все очень плохо с бюджетом. Люди живут бедно. Потому что такое 14 миллионов рублей? Это всего лишь какие-то 2 миллиона долларов. Нормальная яхта стоит где-то 400 миллионов долларов. Например, яхта Абрамовича «Эклипс», ее общая сумма, вот уже и построена яхта, и все, всем оснащением, зашкаливает за 1,2 миллиарда долларов.
Может быть, эту яхту сантехник Абрамовича себе заказал, откуда мы знаем? Или там водитель Абрамовича себе заказал, говорит, да.
Ну, просто, в принципе, хорошие яхты стоят в районе, там, подождите, они стоят десятки миллионов долларов. 2 миллиона долларов – это катамаран как раз.
Я согласен вот на этот катамаран за 2 миллиона долларов, а ты можешь идти к Абрамовичу, уговаривать его подарить тебе яхту за 400.
Подождите, коллеги, то есть я вот сейчас, вот у меня две новости передо мной.
Да.
Значит, Павел Бурлаков стал заместителем председателя исполкома Севастопольского отделения партии «Единая Россия». В Москве соберут для заказчика из Севастополя катамаран «Пасифика» за 14 миллионов рублей. Совпадение.
А если бы мы ему еще и штраф этот заплатили, тогда было бы за 15 миллионов рублей.
Ладно, шутки шутками, но дальше время шуткам.
Дальше будем плакать.
Почему?
Потому что наша традиционная рубрика, рубрика Поклонская.
Наталья
Поклонская, экс-прокурор
Крыма. Сколько лет, кстати?
38.
Кстати, друзья, вы знаете ли, что Наталья Поклонская 38 лет? Мне кажется, у нее либо в шкафу портрет Дориана Грея, либо она спит в гробу, либо пьет кровь православных девственниц. Я не знаю, какой у нее личный рецепт сохранения вот этого вот своего образа на 17 лет. Я завидую.
Павел.
Я завидую.
Павел, проблема Дориана Грея в том, что у него был портрет Дориана Грея. То есть у нее не может быть портрета Дориана Грея для этого. У нее должен быть собственный портрет.
У нее есть портрет Николая II.
Может... Ладно, неважно.
Портрет Николая II. Понимаешь, как бы там Николай II постоянно как бы стареет.
И мироточит.
Да.
И мироточит.
И все.
Почему про него будем говорить? Депутат Госдумы России, бывший российский прокурор Крыма, бывший украинский прокурор, Наталья Поклонская утверждает, что хранит дома, что вы думаете, копии материалов уголовных дел 90-х годов в отношении крымских организованных преступных групп.
Зачем?
я сам этим вопросом задаюсь.
Может быть, перечитывая. Знаешь, вот как бы личная библиотека такая. Пойду перед сном перечитаю какое-нибудь дело Аксенова, например.
Да, она хранит дома дела этих ребят для того, чтобы российская прокуратура до них не добралась.
Нет, чтобы знали, кого ставить на должность. Вы что, все логично, да?
Чтобы все были на крючке, да.
Нет, вот сейчас... У нас нет министра здравоохранения. Так, она листает папочку. Ага, о, вот этот еще нигде не был.
Это ее кадровая скамейка запасных, по большому счету.
Тоже, кстати, хороший вариант. Проверенные, надежные кадры. Как
да.
Бы. Но не, а, ну, слушайте, проверенные временем.
Никуда не рыпнуться.
Не подведут, не, да. Но смотри, что она говорит сама. Она говорит, что это профессионально у меня. Мы заметили, да. Еще с бандитских времен, когда я являлась обвинителем по крымским бандам, Башмаки, Селем, Лаптева, Имдат, Юхненко, я все себе копировала. Хранятся материалы, и, кстати, они пригодились, цитирует СМИ Поклонскую.
Ты что, это вообще законно?
Я просто напомню, друзья, что Наталья Поклонская в 90-е годы, на самом деле, сажала в тюрьме пророссийских активистов, которые,
я не знаю,
например...
как она могла сажать в 90-е...
Ну, подожди, в конце...
Если она родилась в 81-м году, ей в 90-м... В 2000-м году было 19-м.
Ну, дело в том, что вот было, на самом деле, расследование, которое проводила одно крымское СМИ, о том,
но
что Наталья,
после,
Наталья Поклонская сажала, на самом деле, в тюрьмы или обрекала на гигантские штрафы пророссийских активистов, которые в Крыму, например, пытались устраивать автопробеги там в пользу там воссоединения с Россией и так далее. И тогда она милым делом, вот, собственно, под флагом
желто-голубым,
да,
помню,
она
да?
Вот, отправляла в тюрьмы всех этих пророссийских активистов. Просто Наталья Поклонская не любит вспоминать об этом этапе своего профессионального становления. А рассказывает байки о том, как в 90-е годы она, значит, была обвинителем по делам организованных преступных групп, в то время как училась в школе, судя по ее возрасту.
Видимо. Но нет, но она тоже была обвинителем, но это уже было не 90-е, да, это было там нулевые года и так дальше. Но и давайте еще раз. Вот теперь еще одна новость про госпожу Поклонскую. И, надеюсь, она не может вам надоесть. Но даже если надоест, то все равно это стоит услышать. Значит, депутат Российской Государственной Думы Наталья Поклонская планирует создать общественное движение, которое объединит, внимание, коллеги, уже существующие проекты, над которыми она работает. Теперь цитата. Мы хотим создать общественное движение. Просто общественное движение. Без слова политическое. Без слова политическое. У нас масса проектов по молодежи, по работе с прессой. Мы все это хотим совместить в одно. Точка. Будем очень благодарны, если ребята поддержат и будут сносить свои идеи. Эти идеи мы будем подхватывать, сказал Поклонский.
У нас еще много мироточащих бюстов.
Скажите мне, пожалуйста, ей кто-нибудь сказал, госпоже Поклонской, кто-то сказал, может быть, из вас, вы, Павел, вы, Станислав, о том, что уже есть вот это все, которое объединяет все в одно. Партия «Единая Россия», например.
А, вот. Членом которой является...
Госпожа Поклонская. Что она еще собирается создавать?
Общество ревнителей памяти царя страстотерпца Николая II.
И объединить в нем всех членов Единой России.
Я не могу комментировать предложение объединить члены Единой России. Поехали дальше. Муж Натальи Поклонской стал блогером. Это, слушайте, да хватит мне подсовывать новости про нее.
Это не про нее.
Это про ее мужа.
Да. У нее муж юрист Иван Соловьев. Она заявила, что он теперь будет, что они, во-первых, общаются друг с другом по имени-отчеству, и Наталья Поклонская теперь вместе с мужем будет вести единый блог под названием «Национальный интерес», в котором обещают, что будут обсуждать самые актуальные
и
вопросы.
Радиопрограмма, то есть у нас конкуренция, ребята.
Безусловно. Так. Судя по тому, что самым актуальной программой, например, в рамках последнего выпуска Наталья Поклонская сочла крещенские купания в 2016 года в Евпатории,
16-го?
То да, это у нас, безусловно, есть конкурент.
Она, кстати, между прочим, тогда не пошла купаться. Они поехали в Евпаторию с сотрудниками прокуратуры, но Поклонская сама купаться не пошла, побоялась.
А у нее водобоязнь.
Да.
Это при этом диагнозе нормально. Поехали дальше.
Так Поклонская вот. Призналась в любви к Украине.
Да ладно.
Я сам не верю, но давайте
есть
послушаем.
Круг.
Подожди, она, во-первых, она любит Николая II.
Да.
Во-вторых, она замужем. А признается в любви к Украине.
А потому что украинцы не расстреляли Николая II. Давайте послушаем эту цитату.
Вот я Украину люблю, но только ту Украину, хорошую, добрую, певучую, красивую, гостеприимную, радушную, настоящую Украину.
Настоящую Украину любят. Певучую, добрую, радушную, гостеприимную.
Так пусть ходит в ресторан, там, я не знаю, какой-нибудь Тарас Бульба где-нибудь в Москве. Вот это будет ее Украина, ее идеал.
Диканька в Симферополе еще работает?
Возможно. А ты знаешь, на самом деле это же вот это ту Украину, которую она любит, это та Украина, которая была там утверждена, допустим, на 25-м съезде ЦК КПСС.
Шаровары, в усы да, и там все. ЧУП обязательно.
И песня про единство с российским народом.
Да.
Вот. И клеймение украинских буржуазных националистов. И отмена буквы «Г». Вот «Г», украинская Павел, «Г», понимаете, как бы, с таким хвостиком.
В общем, я вам честно хочу сказать, Наталья Поклонская на этой неделе пыталась войти в наш топ, она все-таки в этом топе где-то ближе к концу, но, тем не менее, она всячески пытается всплывать и подавать нам знаки руками, языком и другими частями тела о том, что она все-таки как-то на волнах политических в России удерживается.
Ну что, еще у нас есть данные, это не относится к Крыму, это относится к соседней России. Половина россиян считает, что их страна движется по неверному пути. Это результаты исследования опроса Левада-центра, который был опубликован в четверг, 31 января. И это самый высокий показатель того, что россияне считают, что их страна движется по неверному пути за всю историю проведения этого опроса. 42% россиян, напомню, одобряет выбранный страной курс, тогда как 45% опрошенных с этим не согласны.
Ну, это вот ничего не меняет, демократии у них нет, поэтому, что бы они ни думали, страна будет двигаться в том направлении, какой выбрал Владимир Путин.
Вы думаете? А выборы Владимира Путина? Вот они вдруг придут теперь уже в каком году? В 2024?
И выберут кого? Медведева?
Глава оккупационной администрации Сергей Аксенов поручил так называемой главе Симферополя, которую звать Наталья Малянко, цитирую, верните, говорит, городу уровень благоустроенности образца 1975 года.
Это как выкинуть половину машин с дороги?
Нет, значит, госпожа Маленко говорит такая, я воль мой генераль, да, господин Аксенов, сейчас мы купим машину времени и все отправимся в 1975 год. И, а вы отправитесь, где он родился там где-то?
В Бельцах,
вы будете, в Молдове. Но у вас 1975 в этом году еще не будет в Крыму. Извините, нет, вас так... тут нет.
Слушайте, а я просто пытаюсь понять. Вот Симферополь образца 75-го года. Ну, хорошо без автомобилей. Хорошо без современных кондиционеров. Нет, супермаркетов нет.
Супермаркет был. Дефицит. Нет, универсам. Был универсам Киев.
Я всегда говорю, что Саша помнит ихтиозавров и 75-й год.
Был универсам.
Для меня это где-то вот рядом.
Был так универсам вот. Киев рядом с парком Мир, где вот кинотеатр. Мир, да, кинотеатра да, Мир да, нет да. уже, а там есть магазин.
В общем, хорошо. Будет один на весь город универмаг.
На самом деле,
машин
да,
не будет, кондиционеров не будет, бытовой техники не будет,
очереди будут. Очереди будут, так что все будет хорошо.
А, ну все тогда логично, Крым туда движется.
Уже практически в 1975 год, как бы ни было смешно.
Да.
Это слова Аксенова, это не мои слова, как бы ни было смешно.
И нечего добавить, на самом деле.
Очень многие вещи до нас были сделаны,
говорит Аксенов.
Да. А вот потом не хватило ума восстановить все это в прежнем виде. Там, не знаю, расстрелов, там, чего ему не хватает вообще.
Карательная психиатрия, 75-й год. Опять же, Гайдай фильмы снимает.
И до этого. Хорошо. Что еще интересного? А, Аксенов, слушайте, Аксенов 5 часов катал чиновников по Симферополю.
Зачем? Бомбил?
Я подозреваю, что он вспомнил, знаешь, свой опыт молодости 90-х годов, когда человека перед тем, как забрать у него, ну, он отказывался от денег или от бизнеса, его катали по разным районам Симферополя. Там, например, в Дубки, там еще куда-нибудь.
И угрожали где-то закопать.
Да, ну и как бы он, в принципе, все. А тут Аксенов 5 часов катал чиновников по Симферополю. Вспомним молодость. Он же хотел 75-й год. Ну, а машина времени дала сбой. Оказался не в 75-м, а в 95-м где-то там. Вот. Что он еще? За рулем провез по Симферополю главу администрации крымской столицы Наталью Маленко, вице-премьера российского правительства Крыма Михаила Селезнёва и министра транспорта того же самого оккупационного правительства Крыма Сергея Карпова.
Переписали на него свои ведомства и должности?
Да, да, да. Я думаю, что... Смотри, сейчас цитата Аксенова. Две недели назад я в городе Симферополе сел за руль, посадил вот этих всех чиновников, 5,5 часов катал их по Симферополю, они по-новому узнали город Симферополь. Просто прочесали 50% города вдоль и поперек квадратным гнездовым да. способом.
Я, говорит, знаете, вот вчера тоже пошел в гараж, нашел паяльник, и все такие чиновники, знаете, фух, из кабинетов, да?
Да, да. Не, ну-ка, такие, а у нас уже ничего нет.
Просто напомню, что Сергей Аксенов по материалам следственных дел являлся одним из боевиков одной из организованных преступных групп в Крыму в 90-е, но сумел каким-то образом пережить следующее десятилетие.
А вот сейчас он говорит, что почти в 50% Симферополя отсутствует асфальтовое покрытие.
наблюдательный.
Но если смотри, если там раскапывать и человека закапывать, там обещать, да, то может быть уже и до 100% довести отсутствие асфальтового покрытия.
Кто еще в Крыму недоволен? Недовольны севастопольцы. Чем они недовольны? Тем, как реконструируют Парк Победы. Это такой большой парк в Севастополе, который начали реконструировать, как говорит власть местная, в январе 2018 года, хотя перекопали его еще в конце летом 2017 года. При этом в январе 2019 года стройка продолжила. Парк уже фактически 2 года перерыт полностью. Местные жители не могут туда попасть. Его оградили забором, там траншеи. Вот. Ну, давайте послушаем, что говорят об этом севастопольцы, а не тебя, Паша Казарин.
Я как житель этого города не могу понять, почему предыдущий подрядчик постелил плитку на сотни метров, и они ушли, пришли другие, начали снимать эту плитку, полностью снимают ее и готовят застилать другую. Мне это непонятно.
Мы очень недовольны реконструкцией. Почему? Потому что такое длительное время проходит реконструкция. Плюс ко всему, много денег уходит непонятно куда.
Да, по-моему, даже абсолютно понятно.
Все же гениально. Постелить плитку,
она
убрать
не
ее, убрать, новую постелить.
Снова постелить.
И это можно делать сколько угодно раз.
Я вообще считаю, что на самом деле парк существует для того, чтобы помогать оставить деньги. Крымский пармезан вернется к вам ровно через неделю. Берегите себя, будьте счастливы.